Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Гиннесом.
Об этом мазохистском браке длиной в 34 года рецензент пишет.
Это было одно из тех знаменитых сожительств, которые напрашиваются на обобщение. Страсть богинь к недостойным их мужчинам. Как у Марии Каллас к Анасису, у Элеоноры Дузы к Данунцио, у Кэтрин Хёбберн к Спенсеру Трейси. Но когда любовь подчинялась требованиям справедливости?
Роберто завязывал такие многочисленные романы и был так неосторожен в выборе, что в конце концов на него в 1964 году было совершено покушение одним из обманутых мужей. И Марго Фонтейн на оставшиеся 25 лет брака получила на руки капризного плейбоя-паралитика, который все еще умудрялся ей изменять. В 1961 году, в тот момент, когда карьера 42-летней Фонтейн как прима-балерины Королевского театра начала увядать, восхитительный молодой танцор бежал из России на Запад – Рудольф Нуриев. Он был на 19 лет моложе Фонтейн, но их дуэт сразу стал легендой. «Концепа ДД», – писал позже Нуриев, – «когда она в своей белой пачке покинула сцену, я готов был идти за ней на край света». Волнующий всех вопрос физической близости Нуриева и Фонтейн остается без ответа. Она говорила «нет», он говорил «да», биограф Дейнамен говорит «да». Но одно ясно – они были влюблены друг в друга без памяти, на сцене и в жизни. Дейнамен пишет.
Они были неразлучны, они ходили, держась за руки, смеялись без видимой причины, словом, вели себя, как влюбленные дети. Можно только вообразить, каким счастьем для Марго были любовь и восхищение этого страстного человека по сравнению с равнодушием мужа. И друг с другом они танцевали, как боги. Одна из балетных матрон говорила, он вывел ее на свет, а она подняла его к небесам. В обществе многие не одобряли их альянс, но никто не смел их разлучить. Их охранял восторг публики, на глазах которой любовь делала чудеса в буквальном смысле этого слова. Через много лет Нуриев говорил о Фонтейн. «Это все, что у меня есть. Только она».
И Марго танцевала. И в 42, и в 45. Как будто на ней были сказочные красные балетные туфельки. Ее волшебным свойством, говорила французская балерина Виолетта Верди, была выразительная неподвижность. Она, как никто, умела ждать музыку. Создавалось ощущение, что в секунды неподвижности музыка постепенно заполняет все ее тело, все ее сердце. После этого первое движение как дар жизни, неописуемое свойство, дарованное только по-настоящему великим танцорам. Марго Фонтейн скончалась в 1991 году от рака, отказавшись от операции, которая бы изуродовала ее безупречное тело.
«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Гиннесом. Впервые в эфире 4 января 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гиннесом.
Сегодня в выпуске «Бог и политика», «Судьба балерины», «Песня недели», «Радио в 21 веке», «Экранизация романа Моема», «Музыкальный альманах», «Дилан», «Баланчин» и «Путеводитель по оркестру». Только что завершившийся год был, как не раз замечали обозреватели, самым напряженным в политической жизни целого поколения американцев. Однако убедительный результат президентских выборов положил конец многим спорам, достаточно ясно обрисовав не столько даже политический, сколько психологический климат страны в разгар войны с террором. И вот теперь, в преддверии инаугурации нового старого президента, мы с философом американского часа Борисом Парамоновым хотим побеседовать о важнейшей составляющей нынешнего духа времени, о религиозном сознании Америки образца 2005 года. Подводя, как это водится в новогодние дни, итоги, американские аналитики без устали подчеркивают, что в центре всей президентской кампании оказалась не война в Ираке, как было принято считать до выборов, а отношение Белого дома с религией. Каждый пятый избиратель признался, что решающим для него были так называемые нравственные ценности. Как вы, Борис Михайлович, объясняете эту ситуацию и что она нам обещает в начинающемся 2005 году?
Ну, я бы сказал, что не война в Ираке обострила вопрос о религии в США, а угроза терроризму как таковая. Не эта война, а последующая, вообще наступившая эпоха длительных войн, ибо с террором одной компанией вроде иракской не справится. Война с террором – это надолго, и для этой войны нужно мобилизоваться. Что такое военная мобилизация? Это, помимо всего прочего, духовная решимость. А сама ситуация войны предполагает готовность к жертве. В этой ситуации люди, естественно, настраиваются серьезно. Что может быть серьезнее смерти? Война же тем и страшна, что она и так страшную смерть делает неожиданной и преждевременной, короче говоря, насильственной. Хотите или не хотите, но перед лицом смерти человек неизбежно задумывается о чем-то за ее пределами. Назовите это хотя бы механизмом психологической защиты или каким угодно другим секулярным, то есть научным термином. Но ситуация от этого отнюдь не станет легче, знакомее и понятней. Наукой от смерти не отгородишься, а религиозная вера помогает подготовиться к смерти.
Знаете, в связи с этим я хочу сейчас привести цитату, которая поможет нам понять, как мне кажется, происходящее в Америке. Влиятельный колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс однажды написал, цитирую: «Не секулярное университетское меньшинство должно изучать религию, а наоборот, религиозное большинство должно объяснить феномен присутствия в нашем обществе людей, способных обходиться без ритуалов, молитвы и постоянного присутствия Бога в их жизни». Ваши комментарии.
Но это как раз связано с тем, о чем я уже говорил. Война и мир, жизнь и смерть – это некие элементарные ситуации, ставящие вопрос, если не о смысле бытия, то о бытии как таковом. Такими вопросами никакой университет не занимается, разве что философские факультеты. Но я, как человек, отчасти знакомый с философией, не обнаружил, что кто-нибудь из мировых философов эффективно готовит к смерти. Хотя уже Платон говорил, что философия как раз и есть подготовка к смерти. А Эпикур, что смерть выходит за пределы опыта, поэтому не стоит ее бояться. А нынешний гений Деррида, кстати, тоже недавно скончавшийся, еще дальше пошел, осовременил проблему. Ядерный апокалипсис невозможен, потому что в случае такового некому будет о нем говорить. Исчезнет дискурс, а вне дискурса, как известно, в современной философии бытия нет. Молодой еще Мандельштам писал: «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» По Дерриде получается, что нет, он не настоящий. Знаете, есть такой термин «утешение философии». Точно можно сказать, что перед смертью она не утешает. В смерти она не утешает. Никакое знание не утешит. А философия-то и знаний особенных не дает. Так, размышления. Утешает вера. Исламские террористы смерти не боятся. Я не хочу говорить об их мотивациях, но горечь положения именно в том, что они провоцируют соответствующие морально-духовные установки. Хочешь бороться, будь готов умереть. Я готов умереть, но не хочу бороться.
Хорошо. Борис Михайлович, позвольте, я продолжу свои расспросы. Сегодня все сходятся в том, что Америка после секулярной революции 60-х переживает очередной этап религиозного возрождения. Почему?
Я назвал бы этот процесс, несомненно имеющий место, не религиозным возрождением, а просто-напросто моральным отрезвлением. Я знаю, что этот мой тезис многие, слишком многие готовы оспаривать, но тем не менее сформулирую его как глубокое мое убеждение. 60-е годы были годами всяческого упадка и дали толчок, разгон, санкцию дальнейшему упадку этой атмосфере вседозволенности и легкой жизни. Легкой жизни не бывает, вот о чем напомню. Помнили исламские террористы. Да еще и раньше люди начали приходить в себя. Нельзя же провести жизнь, куря марихуаны и слушая хэви-метал. Интересно, что герои этой контркультурной революции, войдя в возраст, очень успешно переключились на созидательную работу. И, кстати, оказалось, что люди с таким опытом весьма способны к построению всякого рода виртуальных моделей, незаменимое качество в компьютерном деле.
Борис Михайлович, многие серьезные обозреватели считают, что отношение к религии – главное отличие Европы от Америки сегодня. Если 19 из 20 американцев верят в Бога, то только каждый десятый европеец ходит в церковь. Как вы объясняете такое кардинальное отличие?
Это несомненно. Объяснение может не каждому понравиться. Но я думаю, для Америки не будет оскорблением сказать, что европейская культурная история древнее и богаче американской, североамериканской. А культура – такая штука, что неизбежно порождает скепсис, релятивизм и кривую ухмылку при слове «Бог». Динамика и диалектика культуры – перерождение ее в нигилизм. Когда всего слишком много в духовном смысле, начинаешь сомневаться в жизненной необходимости такого изобилия. Становишься гурманом, готовым смаковать продухающую дичь. Есть во Франции такой изыск. Смотрите хотя бы фильм Чаплина «Парижанка». И тут, как говорил отец Сергий Булгаков, здоровой и питательной пищей оказывается простой хлеб Моисеева десятисловия. Но в Америке еще не дошли до гнилых уток. Знаете, кто самый большой нигилист в нынешней России? Михаил Леонович Гаспаров. Этот человек знает слишком много культур и знает, что все они погибли, умерли и сошли на нет. Это главное впечатление от его замечательной, любимой мной книги «Записи и выписки». Это человек, научившийся в культуре любить черепки. Так и книга его построена.
Европейцы настолько боятся смешивать религию с политикой, что в недавно принятой Конституции Евросоюза, они, правда, после долгих споров, вычеркнули всякое упоминание о христианских корнях Европы. Почему американцы ведут себя иначе?
Тут нечто другое. Не культура, изжившая религию, хотя я согласен, что Европа именно такова, а конкретная политическая потребность. По существу это то же, что тезис об отделении церкви от государства. Создавая политический союз, незачем говорить о его возможных общих духовных корнях. Политические союзы – материя прагматическая, а не идеологическая. В противном случае и к тоталитаризму скатиться можно. Теократия, например, одна из форм тоталитаризма.
Некоторые философы и историки считают, что Европа переживает сейчас постхристианскую эпоху своей эволюции. Значит ли это, что Америка отстала от Старого Света или обогнала его?
Могу повторить то, о чем уже говорил. Всякая древняя культура приходит к религиозному индифферентизму. Или, что, конечно, более интересный вариант, к политеизму, многобожию. Но ведь последняя есть форма того же безразличия, только словесно завуалированная, так сказать, политически корректная. Когда веруют, то веруют в Бога Единого. Если этого не было в античном мире, в Греции и Риме, значит ли это, что его, древнего мира, культура была выше последующей европейско-христианской? Тут о многом задумаешься. Покойный Бродский в эссе «Путешествие в Стамбул» так прямо и говорил. Античность выше христианства по той самой причине. Несомненно только то, что античный мир не знал феномена тоталитаризма как идеологической диктатуры. Тирания в том мире была связана исключительно с нравами правителей. Все зависело от того, хороший или дурной человек у власти. Так и Светоний своих 12 цесарей писал. Считается, что христианство смягчило нравы. Будем думать, что так. Хотя можно и Гегеля вспомнить, сказавшего: «Тем новым, что принесло в мир христианство, было то, что хорошие люди стали называться христианами».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Каждый, кто следит за мировым литературным процессом, что теперь в эпоху глобализации куда легче, ибо все сегодня читают примерно одни и те же книги, может заметить, что словесность разделилась на две антагонистические категории. В моде либо чистый вымысел, либо простая правда, не нуждающаяся в услугах беллетриста. Говоря о диктатуре вымысла, стоит заметить, что главная книжная новость только что начавшегося года – объявление о выходе 16 июля очередного романа о Гарри Поттере, которого с жадным нетерпением ждут миллионы читателей любого возраста. Возрождение магического жанра, пожалуй, наиболее яркая примета времени. Постмодернистская ирония с ее обильными кавычками сменилась сказкой, иногда изощренной, иногда простодушной. Выдавив солидный реалистический роман на обочину, фантазия завоевала рынок, но оставила пустой, важную нишу в сфере спроса. Ее-то и торопится занять невыдуманный роман, биографии знаменитостей, жизнь замечательных людей. Как хорошо знают постоянные слушатели нашего книжного обозрения, подробные и увлекательные рассказы о творческих людях самых разных профессий превратились в одну из наиболее успешных отраслей сегодняшней словесности. В этом можно увидеть печальную примету времени. Неспособные к творческим порывам, мы с завистью следим за теми, кто был их виновниками в еще недавнем прошлом. Однако, как я вычитал у Музеля, никому нельзя безнаказанно для себя бронить свое время. Поэтому вместо того, чтобы сетовать на состояние литературного процесса, проследим за тем, что ему удается лучше всего. У микрофона ведущая рубрики «Книжное обозрение американского часа» Марина Ефимова.
Из великих балерин только несколько стали эпохальными фигурами в истории мирового балета. Анна Павлова в начале 20 века открыла Европе русский балет, явив воздушный образ балерины Сильфиды, прекрасной и неземной. Марго Фонтейн добавила к этому образу земную женственность и английский акцент. Рецензент книги о ней, британец Тони Бентли, пишет.
Марго Фонтейн персонифицировала английское мужество не меньше, чем адмирал Нельсон. В своей крошечной пачке, розовых пуантах и скромной тиаре она сумела стать жемчужиной британской имперской короны в те времена, когда и империи-то уже не было.
Маргарет Хоком, будущая Марго Фонтейн, родилась в такой бедности, что ее любимым лакомством до конца жизни оставался тост с печеными бобами. Ее отец, машинист, был верен практичным стандартам среднего класса и ниже среднего, в которые балет не входил. Талант ребенка заметила мать, Хильда, яркая женщина, помесь ирландки с бразилианкой. Это она, увидев волшебную, недетскую грацию девочки, в 4 года отдала ее в балетный класс. Параллельно с историей Марго Фонтейн шла история английского балета, созданного пестрой компанией мечтателей, заразившихся примером Дягилева. В 1933 году они возложили все свои надежды на хрупкие плечики 14-летней Маргарет. Несмотря на красивый псевдоним, они всегда называли ее «крошка Хоком». С тех пор Фонтейн не только вписала новую страницу в интерпретацию классики «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Жизели», но и стала музой ее современника, замечательного хореографа Фредерика Аштона, создавшего для нее балеты «Золушка», «Ундина», «Маргарита и Арман». Бентли пишет.
Ее пластика была так безупречна, что один ее жест мог тронуть вас до глубины души. Фонтейн обладала способностью преображать физическое совершенство в душевное волнение.
Но биограф Мередит Дейнемен показала в своей книге, что у этого воплощенного совершенства был тяжелый физический дефект – разбитое сердце.
С Королевского театра начинается история влюбленности Марго Фонтейн. Таких несчастливых и таких страстных, как будто именно они питали ее гений. Первый возлюбленный, Констан Ламбер, блестящий, образованный, очень остроумный, очень пьющий, она проводила часы, в отчаянии разыскивая его на задворках Лондона, и, о да, женатый, даже трижды женатый за время их связи с Марго. Она обожала его и потом всех своих мужчин сравнивала с ним.
Марго вышла замуж в 36 лет, в 1955 году, за обаятельного нарцисса Роберта Ариаса, юриста и сына высокопоставленного панамского политика. Об этом мазохистском браке длиной в 34 года рецензент пишет.
Это было одно из тех знаменитых сожительств, которые напрашиваются на обобщение. Страсть богинь к недостойным их мужчинам. Как у Марии Каллас к Анасису, у Элеоноры Дузы к Данунцио, у Кэтрин Хёберн к Спенсеру Трейси. Но когда любовь подчинялась требованиям справедливости?
Роберто завязывал такие многочисленные романы и был так неосторожен в выборе, что в конце концов на него в 1964 году было совершено покушение одним из обманутых мужей. И Марго Фонтейн на оставшиеся 25 лет брака получила на руки капризного плейбоя-паралитика, который все еще умудрялся ей изменять. В 1961 году, в тот момент, когда карьера 42-летней Фонтейн как прима-балерины Королевского театра начала увядать, восхитительный молодой танцор бежал из России на Запад – Рудольф Нуриев. Он был на 19 лет моложе Фонтейн, но их дуэт сразу стал легендой. «Концепа ДД», – писал позже Нуриев, – «когда она в своей белой пачке покинула сцену, я готов был идти за ней на край света». Волнующий всех вопрос физической близости Нуриева и Фонтейн остается без ответа. Она говорила «нет», он говорил «да», биограф Дейнемен говорит «да». Но одно ясно – они были влюблены друг в друга без памяти, на сцене и в жизни. Дейнемен пишет.
Они были неразлучны, они ходили, держась за руки, смеялись без видимой причины, словом, вели себя, как влюбленные дети. Можно только вообразить, каким счастьем для Марго были любовь и восхищение этого страстного человека по сравнению с равнодушием мужа. И друг с другом они танцевали, как боги. Одна из балетных матрон говорила, он вывел ее на свет, а она подняла его к небесам. В обществе многие не одобряли их альянс, но никто не смел их разлучить. Их охранял восторг публики, на глазах которой любовь делала чудеса в буквальном смысле этого слова. Через много лет Нуриев говорил о Фонтейн. «Это все, что у меня есть. Только она».
И Марго танцевала. И в 42, и в 45. Как будто на ней были сказочные красные балетные туфельки. Ее волшебным свойством, говорила французская балерина Виолетта Верди, была выразительная неподвижность. Она, как никто, умела ждать музыку. Создавалось ощущение, что в секунды неподвижности музыка постепенно заполняет все ее тело, все ее сердце. После этого первое движение как дар жизни, неописуемое свойство, дарованное только по-настоящему великим танцорам. Марго Фонтейн скончалась в 1991 году от рака, отказавшись от операции, которая бы изуродовала ее безупречное тело. Роберто умер за 2 года до нее, Нуриев через 2 года после нее. В завещании Марго просила похоронить ее не в Вестминстерском аббатстве, как гордость Англии, а на кладбище города Панама, в ногах у мужа. Ее памятник самый маленький на этом кладбище.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Вы слушаете одну из самых известных композиций 20 века «Звездная пыль» в исполнении джазового оркестра одного из самых великих музыкантов 20 века Арти Шо. На прошлой неделе король свинга Арти Шо умер в возрасте 94 лет за день до Нового года. Выходец из бедной мигрантской семьи, он, начав играть в 14 лет, уже к 28 достиг славы как руководитель оркестра и виртуоз-кларнетист. В разгар Второй мировой войны журнал «Тайм» писал: «Для большинства немцев Америка – страна небоскребов, Кларка Гейбла и Арти Шо. Среди многочисленных жен музыканта были звезды кино – Ава Гарднер, Лана Тернер, Эвелин Кейс и писательница Катлин Винзер». Интересно, что Шо так никогда не смирился со своей непомерной славой. Он называл кретинами поклонников, рвавших на нем одежду. В 54-м, на вершине своей карьеры, Арти Шо ушел со сцены, чтобы весьма успешно отдаться писательству, кино, сочинению музыки, прицельной стрельбе, психоанализу и рыбалке. В 2004 году Арти Шо получил Грэмми за пожизненные творческие достижения и самое почетное для американского джазиста звание – мастер джаза. Когда его спросили, какую эпитафию высечь на его надгробии, Арти ответил: «Он делал, что мог, с тем, что у него было». Послушаем в исполнении Арти Шо и его оркестра композицию, принесшую ему неожиданную славу и ставшую квинтэссенцией эпохи свинга. Когда начнется «Begin». «Begin the Begin».
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Радио в 21 веке. Экранизация романа Моэма. Музыкальный альманах. Дилан, Баланчин и путеводитель по оркестру.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом.
В разгар зимних праздников американская музыкальная общественность удостоила редкой чести одного из самых знаменитых музыкантов страны – Боба Дилана. Давайте с вами начнем январский выпуск нашего альманаха с этого события.
Ну, я должен сказать, что Дилан в эти дни удостоился не одной, а сразу нескольких почестей. Во-первых, его песня «Like a Rolling Stone» была признана журналом «Rolling Stone» величайшей рок-н-ролльной песней всех времен. Ничего себе, да? Затем вышла большая книга на 517 страниц о Дилане как о поэте, причем написал ее не больше, не меньше, как оксфордский профессор поэзии. И об этом человеке, Кристофере Риксе, который эту книгу написал, в свое время еще сам Уинстон Оден говорил, что это критик, о котором поэт может только мечтать. И вот такой критик написал толстенную книгу о Дилане, в которой он сравнивает его с Уильямом Блейком, с Уитманом, с Пикассо и так далее. И, наконец, книга мемуаров Дилана, первый ее том, которая уже некоторое время является бестселлером, вдобавок ко всему, была выбрана New York Times Book Review, еженедельным приложением к New York Times, очень влиятельным, в числе 10 лучших книг года.
Соломон, Боб Дилан – кумир предыдущей эпохи. Он принадлежит к контркультуре 60-х, которую сам же и помог создать. Что происходит? Что сделало актуальным его творчество именно сегодня?
Вы знаете, я ничего не понимаю. Могу только сказать, что вот мои знакомые, американцы кругом меня, действительно все как на подбор боготворят Дилана. И я думаю, что это связано вот с эпохой их молодости, с впечатлениями их молодости. Дилан вот как-то попал в свое время в точку. И вот если бы я попытался для нашей аудитории определить место и значение Дилана, то мне пришлось бы сказать, что это, пожалуй, что Высоцкий вместе с Акуджавой. То есть вот такая фигура, равной которой на самом деле в России нету, потому что Высоцкий существует отдельно его поклонники, а Акуджава отдельно его поклонник. Так вот, если их объединить Акуджава как поэту и его песни, и вот впечатление и влияние Высоцкого, то пожалуй,
это будет... То есть лирику с гражданским пафосом.
Да, такая вот уникальная фигура вот и была бы Диланом в России. И такого Дилан здесь. Вот если бы вы с вами стали обсуждать творчество Высоцкого, и вы бы меня спросили, высоко ли я ценю Высоцкого как композитора, я бы сказал, нет, конечно, но я ценю и понимаю и признаю значение Высоцкого как феномена. То же самое я, пожалуй, что могу сказать о Дилане, композиторе.
«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом. Впервые в эфире 4 января 2005 года.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Геннисом.
Во второй части «Американского часа». Радио в 21 веке. Экранизация романа Моэма. Музыкальный альманах. Дилан, Баланчин и путеводитель по оркестру. Here is my request. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Радио – вкрадчивое медиа. Оно работает незаметно и эффективно. До сих пор, даже век интернета, мы, сами того не замечая, узнаем 4/5 всех новостей из приемника.
Сегодня самое старое средство массовых сообщений переживает ренессанс. Об этом свидетельствует одно из наиболее успешных начинаний на американском рынке коммуникаций – кабельное или сателлитное радио. Эта странная в сущности затея оказалась чрезвычайно прибыльной, ибо выяснилось, что мы готовы платить за то, что доставалось нам бесплатно, как воздух, за радио. Корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова задает вопросы вице-президенту по программам компании сателлитного радио «Сириус» Джею Кларку.
Джей, чем ваше радио отличается от остальных?
На коммерческом радио в Соединенных Штатах есть коммерческие объявления или реклама. Они все время звучат в программах. На нашем радио рекламы нет. Мы передаем музыку без рекламы. И зарабатываем деньги, если посмотрите на то, как устроен наш бизнес, подпиской. Это касается музыкальных программ. В разговорных мы даем рекламу. Но опять-таки не так часто, как на других американских коммерческих станциях. И кто же ваш слушатель? Наша аудитория очень обширная. На сегодня это в основном мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. Средний возраст где-то около 38 лет. Я сказал бы так, это 38-летний мужчина. И какие же самые популярные программы у такого слушателя?
It's very interesting because we thought that and we give a large variety here.
I think there are. Мы предлагаем необычайно широкий ассортимент программ. И наша аудитория разделяется в основном на три группы. Первая – это слушатели, кто слушает свою музыку, потому что они хотят вспомнить прошлое. Им дороги воспоминания, они ищут спокойного времяпрепровождения и выбирают те станции на нашем радио, которые напоминают им об их молодости. Они бы слушали наземные станции, передающие их музыку, но там слишком много рекламы. Вторая группа – это слушатели, ищущие музыку, которую не исполняют на местных станциях. Например, в Соединенных Штатах осталось мало станций, передающих классическую музыку. Мы признаем, что любители классической музыки ущемлены в правах. Тоже с любителями джаза, свинга и даже музыки 50-х годов. Третья группа – фанаты. Они ищут только самую новую музыку. У нас есть станции очень широкого профиля и узкоспециализированные. Возьмем рок. Наши станции передают классический рок. Его передают и традиционные радиостанции. Но мы делаем тонкие разграничения. У нас есть станция Deep Cut, передающая классический тяжелый рок. У нас есть станция Buzz Saw, передающая очень-очень тяжелый рок. Потом у нас есть станция Octane, передающая чистый тяжелый рок. Так что если слушатель хочет слушать что-то экстраординарное, у нас есть что ему предложить во всех жанрах. Не забывайте, у нас 120 вещательных станций, и из них 65 передают музыку. Мы можем позволить себе иметь станцию, транслирующую только Элвиса Пресли. Джей, при таком разнообразии программ, в каком направлении может ваше сателлитное радио расти? Всегда есть возможность создавать новые форматы. Мы наняли несколько лучших в мире составителей музыкальных программ. Мы все время изобретаем новые программы. Например, программу Chill. Это такая гладкая, завораживающая электронная музыка, которую хорошо слушать, доводя себя до бесчувствия. Мы придумали формат для любителей активных видов спорта, например, скейтбордистов, занимающихся серфингом, экстремальным лыжным спортом. Программа называется «Faction». Это комбинация панка, хип-хопа и тяжелого рока. Все это совершенно новые варианты. Никто таких еще не предлагал. Мы сделали что-то, чего никто еще не делал в Соединенных Штатах. Мы открыли два канала комедий, которые они транслируют целый день. Один немного странный, другой семейный. Эти наши два канала самые популярные. У коммерческих станций таких программ нет. Какова роль радио сегодня, в 21 веке, по сравнению с прошлым? Это очень интересный вопрос. Новостной компонент радиопередач, возможно, был более важным в 20-е, 30-е, 40-е годы, чем сегодня. Конечно, потому что тогда не было телевидения и интернета. Сегодня вместо одного источника новостей, каким было радио в 20-е и 30-е годы, у нас есть их много. Интернет, например, если, конечно, есть время сидеть перед компьютером. Другой неизменный фактор – портативность радио. Вы можете заниматься другими делами и слушать передачу. Очень трудно смотреть телевизор и делать что-то. Или читать и делать что-то еще, например, помогать своему ребенку с математикой. А слушая радио, это можно делать. И в этом преимущество, которое всегда останется у радио. Но главное, как я считаю, преимущество радио в том, что аудиоразвлечение самое персональное. Оно более личное и чем видео, то есть телевидение, и чем печатное слово. Смысл аудиоразвлечения остается неизменным. Один человек говорит, другой слушает и создает в своем уме картины из слов и звуков. Так было, и так будет всегда.
Как мы уже не раз говорили, когда в американском часе заходила речь о кино, приближающийся к апогею, то есть к «Оскару», нынешний голливудский сезон принес зрителям много интересных фильмов, но ни одного сногсшибательного. Многие критики, впрочем, считают такую расстановку сил удачей для кинематографа. В отсутствие бесспорного фаворита становятся заметнее камерные картины, отличающиеся не размахом постановки, а тонким повествовательным искусством и виртуозной актерской игрой. Как раз такой стала картина прославившегося антифашистским фильмом «Мефисто» режиссера Иштвана Саба. О его новой работе рассказывает кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
Новая картина замечательного режиссера из Венгрии Иштвана Саба «Being Julia», дословно «Будучи Джулией» или просто «Джулия», экранизация известного романа Сомерсета Моэма «Театр». Те, кто читал роман, помнят историю старейшей театральной актрисы Джулии, которая влюбляется в молодого поклонника, теряет голову, ревнует своего возлюбленного к молодой сопернице и потом, собравшись силами и талантом, блистательно мстит за свои женские и театральные неудачи. Роман был скучноватый, психологически точный и наблюдательный, не лишенный пренебрежительного снисхождения к людям театра вообще и к актерам в частности. Фильм Иштвана Саба начинается также несколько вяло и даже скучновато, но, подобно хорошей старой книге, захватывает по мере того, как вы вчитываетесь в текст, и писатель вас не обманывает. Иштван Саба не обманывает зрительского доверия, во всяком случае, моего не обманул. Я смотрел фильм с удовольствием. Англия конца 30-х годов и театральная жизнь Лондона того времени – замечательный способ отвлечься от реалий сегодняшнего мира. Особенное удовольствие мне доставила работа двух актеров – Аннет Беннинг и Джереми Айронса, играющего скучающего и красивого мужа Джули. Аннет Беннинг, которая играет главную роль Джулии, совершенно замечательно и, думаю, имеет все основания рассчитывать на «Оскар» за лучшую женскую роль.
Чем же Аннет Беннинг заслужила эту награду, по-вашему?
У Аннет Беннинг замечательно сложная и вместе с тем исключительно благодатная роль. Жюль Ренар когда-то записал в своем дневнике «Я позирую даже тогда, когда говорю, что я позирую». Нечто подобное предстоит сыграть и Аннет Беннинг. Актриса, даже проживая собственные драмы и собственные любовные увлечения, никогда не забывает, что она актриса и может и должна контролировать собственные жесты, собственный голос, собственные эмоции. И Беннинг делает это замечательно.
Michael tells me you want to close the play.
My husband's a devious little runt.
You mean that, or are you acting? I never know when you're acting.
История Юлии – это, собственно говоря, две истории. Первая – история женщины под 50, которая влюбилась в молодого человека. Роман полностью меняет ее. Скучающая дама, прима лондонской сцены, оживает. Любовь делает ее моложе, возвращает азарт и делает ее лучшей актрисой. «Юлия, ты сегодня была очень хороша», – говорит муж Майкл, в прошлом актер, а теперь режиссер и руководитель театра. По мере того, как интерес молодого любовника неизбежно угасает, Юлия страдает, плачет по-настоящему или почти по-настоящему, и ничем, кроме унижения эмоциональной травмы, эта история закончиться не может. Вторая история – это история актрисы и женщины Юлии, которая вступает в схватку с обстоятельствами, обернувшимися против нее. Любовник уходит, в театре появляется молодая и талантливая соперница, новое увлечение бывшего любовника, и более того, муж Майкл кажется увлечен этой новой актрисой. Все это печально сказывается на актерском мастерстве Юлии. «Юлия, ты сегодня была чудовищно плоха на сцене», – говорит все тот же Майкл. В общем, полное поражение. Женское и профессиональное. И тогда Юлия мстит. Мстит за унижение, за слабость, влюбленности, за потерю контроля, за свою плохую игру на сцене. Она не может конкурировать с молодостью, но может бороться за себя своим талантом, своим умом, своей хитростью. И это театр. В отличие от автора романа, Иштван Саба любит театр. Его симпатия явно на стороне талантливой и коварной Юлии. Ее жизненная и профессиональная схватка за право быть единственной и неповторимой Юлией явно вызывает симпатии режиссера. Осуждать ее невозможно. Она так хороша и так талантлива. Конечно же, фильм заканчивается театральным триумфом Юлии, которая на премьере переворачивает мизансцену, поворачивает свою соперницу в кульминационной сцене спиной к залу и, по существу, уничтожает ее профессиональную карьеру. Во всяком случае, на данный момент. Зал сочувствует провалившейся дебютантке и стоя аплодирует своей любимице Юлии. «Дорогая, ты монстр», — говорит все тот же Майкл, «но ты чудовищно талантливый монстр. Сегодня ты была восхитительна».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым. В разгар зимних праздников американская музыкальная общественность удостоила редкой чести одного из самых знаменитых музыкантов страны – Боба Дилана. Давайте, Соломон, начнем январский выпуск нашего альманаха с этого события.
Ну, я должен сказать, что Дилан в эти дни удостоился не одной, а сразу нескольких почестей. Во-первых, его песня «Like a Rolling Stone» была признана журналом «Rolling Stone» величайшей рок-н-ролльной песни всех времен. Ничего себе, да? Затем вышла большая книга на 517 страниц о Дилане как о поэте, причем написал ее не больше, не меньше, как оксфордский профессор поэзии. И об этом человеке, Кристофере Риксе, который эту книгу написал, в свое время еще сам Уинстон Оден говорил, что это критик, о котором поэт может только мечтать. И вот такой критик написал толстенную книгу о Дилане, в которой он сравнивает его с Уильямом Блейком, с Уитманом, с Пикассо и так далее. И, наконец, книга мемуаров Дилана, первый ее том, которая уже некоторое время является бестселлером, вдобавок ко всему, была выбрана New York Times Book Review, еженедельным приложением к New York Times, очень влиятельным, в числе 10 лучших книг года.
Соломон, Боб Дилан – кумир предыдущей эпохи. Он принадлежит к контркультуре 60-х, которую сам же и помог создать. Что происходит? Что сделало актуальным его творчество именно сегодня?
Вы знаете, я ничего не понимаю. Могу только сказать, что вот мои знакомые, американцы, кругом меня, действительно все, как на подбор, боготворят Дилана. И я думаю, что это связано вот с эпохой их молодости, с впечатлениями их молодости. Дилан вот как-то попал в свое время в точку. И вот если бы я попытался для нашей аудитории определить место и значение Дилана, то мне пришлось бы сказать, что это, пожалуй, что Высоцкий вместе с Акуджавой. То есть вот такая фигура, равной которой на самом деле в России нету, потому что Высоцкий существует отдельно его поклонники, Акуджава отдельно его поклонник. Так вот, если их объединить Акуджава как поэту и его песни, и вот впечатление и влияние Высоцкого, то пожалуй,
лирику
это будет...
с гражданским пафосом.
Да, вот такая вот уникальная фигура вот и была бы Диланом в России. И такой Дилан здесь. Вот если бы вы с вами стали обсуждать творчество Высоцкого, и вы бы меня спросили, высоко ли я ценю Высоцкого как композитора, я бы сказал, нет, конечно, но я ценю и понимаю и признаю значение Высоцкого как феномена. То же самое я, пожалуй, что могу сказать о Дилане, композиторе. Наверное, все-таки Дилан как поэт, коли уж его знатоки сравнивают с Уильямом Блейком и Уолтом Уитманом, наверное, как поэт он стоит на большой высоте. Как композитор он для меня еще один хороший исполнитель в стиле фолк. Пожалуй, не больше. Но, опять-таки, у школы журнал «Rolling Stone», где сидят авторитеты, слава богу, не чита мне, признали его песню «Like a Rolling Stone» лучшей рок-н-ролльной песней всех времен, то нам остается только присоединиться к этому определению. «Like a Rolling Stone» в исполнении Боба Дилана.
Then you you thought they were all kidding you.
Этой зимой год столетия Баланчина завершил целый ряд важных кинематографических и книжных премьер, посвященных великому балетмейстеру. О них мы с Соломон сейчас и поговорим, да?
Да, действительно, буквально за одну неделю я посетил премьеру фильма, посвященного Баланчину под названием «Bringing Balanchine Back», то есть «Возвращая Баланчина», в котором рассказывается о гастролях труппы Нью-Йорк-Сити Балли, то есть балета Баланчина в Петербурге летом 2003 года. И одновременно с выходом фильма появились две книги о Баланчине, выпущенные чрезвычайно солидными издательствами, и, что главное, написанное двумя ведущими культурными критиками Нью-Йорка.
Соломон, что нового для себя вы, автор книги «Бесед с Баланчиным», узнали из этих книг и фильма?
Конечно же, я узнал и из фильма кое-что чрезвычайно для меня интересно, поскольку я не сопровождал балет в поездке в Петербург. И для меня было чрезвычайно удивительным увидеть вот эту реакцию на балет. Видите ли, когда-то, когда я еще был в Советском Союзе, и балет приезжал, это было в 1962 году, я помню, мы все были в диком восторге по этому поводу. Для нас это был свет в окне. А вот в этом фильме интервью делают с молодежью, с питерской, и она так вот как-то так очень как-то хладнокровно об этом во всем отзывается, и я вижу просто вот как балеты, скажем, Стравинского, которые эта труппа привезла в этот раз, вот они не входили вот как нож в масло в эту аудиторию, хотя и должны были бы. Мне казалось бы, вот в мое время эти же самые балеты на музыку Стравинского, ну, конечно, в первую очередь «Огонь», но также и другие, они были откровением. Мы через эти балеты постигали какие-то новые миры. Для этой аудитории эта музыка и эти балеты — это тоже новинка. Они не знают этого. Они воспитаны на традиционном балете. И все равно вот есть какое-то вот такое скептическое отношение.
Вы считаете, что язык Баланчина еще не привился для русского балета, для русского зрителя?
Я, пожалуй, скажу еще более сильно. Боюсь, что этот язык никогда, или во всяком случае, никогда не говори никогда, но очень долгое время останется чуждым для балетной аудитории России. Может быть, 1, 2, 3 знатока, энтузиаста Баланчина. Но все-таки аудитории нравятся либо сюжетные балеты, традиционные, либо вот такие неосюжетные, если угодно, балеты. Балеты типа Бежара, Эйфмана, в которых присутствует яркая театральность. Балеты Баланчина не чрезвычайно интеллектуальны. И не зря их вот авторы этих книг, о которых я говорил, сравнивают тоже его Баланчина с Пикассо, с Матиссом, с великими модернистами. И боюсь, что вот это вот великое модернистское искусство, которое нами-то как раз воспринималось, если вы помните, Саша, как актуальное искусство, для нынешней молодежи это классика, и не всегда самая доступная классика. И для нынешней молодежи он остается загадкой. Такой же загадкой, какой остается музыка авангардистского классика, классика модерна Стравинского, главного сотрудника и друга Джорджа Баланчина.
Наш альманах начинает с нового цикла блиц-концертов, которыми по уже давней традиции заканчивается каждый выпуск этой ежемесячной рубрики. В 2005 году эта часть нашей передачи будет называться «Путеводитель по оркестру». Каждый месяц мы будем представлять нашим слушателям по инструменту, рассказывая и показывая, чем он занимается в оркестре и почему он ему, оркестру, необходим. Среди наших героев будут и знаменитости, и скромные музыкальные труженики, но каждому достанется свой сольный номер. Я думаю, Соломон, мы начнем с заставки, которая будет сопровождать все блиц-концерты этого года.
Эта музыка взята из знаменитого произведения Бенджамина Бриттона. Он написал ее молодым человеком еще в 1945 году, которое называется «Путеводитель по оркестру для юношества». Но музыка-то это не Бриттона, потому что он использовал в качестве темы для последующего развития, для вариаций на эту тему, музыку знаменитого английского композитора прошлого Персела, которая взята из музыки Персела к одной театральной пьесе. Вот эта вот тема Персела и будет нашим путеводителем по миру оркестра.
С чего мы начнем наше путешествие?
Мы начнем со струнных на сей раз, то есть не с одного инструмента, а как минимум с четырех, то есть это скрипки, это альты, это виолончели и это контрабасы, и мы вместе это все называется струнные инструменты. И начнем мы, связав это вот с историей, которая появилась буквально на днях в американских газетах. В последнее время в Нью-Йорке много пишут о том, что симфоническому оркестру Нью-Джерси преподнесли в подарок 30 редких старых инструментов. Это скрипки, альты и виолончели. Причем они получили это в дар. Средняя зарплата, вот, скажем, скрипача в оркестре в Нью-Джерси 45 тысяч в год. А эти инструменты могут стоить и в 10, и в 20 раз больше, чем его годовая зарплата. Они бы это не могли себе позволить. И вот газеты дебатируют вопрос о том, лучше ли стал оркестр играть от того, что у него вот появились такие замечательные старые итальянские инструменты. И проделали эксперимент и попали в просак, потому что дирижер, который считал, что оркестранты играют вот на этих вот старых итальянских инструментах, сказал, о, как теперь начал звучать этот оркестр. Оркестр играл на своих старых инструментах. Но они старались. Они, получив в руки эти инструменты, они поняли, как они могут играть, эти скрипачи, виолончелисты и альтисты в оркестре в Нью-Джерси. И отсюда видно, как много зависит в оркестре от струнников.
Какую роль играют струны в оркестре? С чем мы можем их сравнить?
Ну, для меня струны — это как бы душа симфонического оркестра. Вот когда выпевают струнные какую-то мелодию, то, так сказать, и твоя душа тоже парит вместе с этой мелодией. И, по-моему, один из замечательных примеров вот такого вот парения — это прелюд Вагнера к первому акту оперы «Лэнгрин». Здесь мы можем услышать, как выпевают совершенно небесную мелодию струнные, очень так аккуратно и бережно поддержанные духовыми.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Джей Кларк, Ирина Сабинова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.